Выпуск новостей подготовила и представила вам Екатерина Евсеева, но я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сейчас плюс 4, облачно, с прояснениями. Днем обещают до плюс 15. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 1 апреля, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Акция памяти жертв террористических актов в московском метро. Нападение на руководителя московской хельсинкской группы Людмилу Алексееву. Итоги акции в защиту 31 статьи Конституции России. Подробно об этом, а также обзор центральных российских газет и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, как вы считаете, почему существует вооруженное подполье на Северном Кавказе? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Номер для смс-сообщений 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И ответить на этот вопрос, почему существует вооруженное подполье на Северном Кавказе, вы можете также на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Накануне в Москве на станции «Парк культуры» прошла акция памяти жертв терактов, совершенных 29 марта. С призывом прийти сюда обратились активисты оппозиции и правозащитных организаций. Во время траурной церемонии на главу московской хельсинкской группы Людмилу Алексееву было совершено нападение. С подробностями Лиля Пальвелева.
Еще до того, как все спустились под землю, около входа на станцию «Парк культуры» стали появляться люди со значками 31, что выдавало в них участников другой акции этого же дня. На Маяковской площади в защиту гарантирующей свободу собраний 31 статьи Конституции. Слово члену Московского политсовета движения «Солидарность» Сергею Никитину.
Мы сейчас приехали оттуда, там многих людей задержали. Кого-то из активистов избили. Наверное, несколько десятков сидят в автобусах, их уже везут в отделение. Там была договоренность не выкрикивать лозунги, чтобы не провоцировать милицию. Но, тем не менее, просто задерживали людей, которые пришли с цветами или, не знаю, может быть, со значками 31.
Ну, я вижу, что у вас такое же изображение. Вас не задержали?
Нет, да. Я, правда, там было совсем короткое время, я туда позже подъехал. Но уже при мне милиция выталкивала людей с площади в метро, чтобы они там не находились. Вот, и мы уже поехали сюда к 8 часам. Мы сейчас ожидаем. Дай, наверное, Людмилу Алексееву, тогда мы начнем.
Подсчитать, сколько человек приняли участие в акции памяти жертв теракта, невозможно. Дело в том, что и до 8 часов вечера, то есть до начала поминального мероприятия, к двум концам перрона буквально каждые 30 секунд подходили появившиеся здесь по собственной инициативе люди и возлагали цветы, образовавшие два холмика. Тут же на полу зажженные свечи, у многих на глазах слезы, кое-кто крестится, охраняющие покой граждан-милиционеры буквально на каждом шагу. Когда пришли правозащитники и те, кто откликнулся на их призыв, практически ничего не изменилось, разве что толпа стала гуще. Речей никто не произносил. Трудно подобрать слова, которые на только что отмытой от крови и копоти станции не показались бы неуместными. И если бы не шум приходящих и убывающих поездов, можно было бы сказать, что все проходило в полной тишине. Но вот в тот момент, когда 82-летняя Людмила Алексеева наклонилась, чтобы положить цветы, к ней подскочил неизвестный. О том, что случилось дальше, рассказывает один из очевидцев инцидента.
Человек напал на Людмилу Алексееву. Он ей сказал, что до сих пор жива, при этом еще какое-то ругательство произнес. Как можно вообще, ну, такого немощного человека бить? И за что, спрашивается? А, собственно, что за этим стоит? Либо это действительно он действовал по своей инициативе, либо это провокация, я сказать не могу.
Другой свидетель, его зовут Виталий Головкин, разглядел больше.
Этот подонок стукнул Алексею, ударил, нам удалось его оттащить, тут подоспела милиция. Вот, к сожалению, вот так нас защищает и охраняет. Самое главное же, нападение на кого? Просто я не знаю, какие нужны мне слова и вообще какие иметь мысли, хуже какого-то зверя.
Как он выглядел? Может, он неадекватный был?
Он был слегка пьян, он не трезв. просто я не нахожу слов, как его можно охарактеризовать, человека здорового, ему где-то лет 40.
А где он сейчас находится?
Он сейчас находится вот в опорном пункте. И вот мы ждем, хотим сделать все, чтобы, собственно, он был наказан. Потому что нам не удалось его никак привести в порядок.
Дежурящие на станции милиционеры были немногословны.
Милиции доставили, дальше будут разбираться. В лет 35-40. Спортивное телосложение.
Людмилу Алексееву тотчас отвез домой Борис Немцов. По его словам, у нее сильная головная боль. А еще сообщил политик, единственное, в чем признался нападавший, его зовут Константин. Фамилию называть отказался. Около опорного пункта милиции станции «Парк культуры» еще долго стояли свидетели, настаивали, чтобы у всех взяли показания и предлагали видеозаписи случившегося. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Как стало известно, в отношении человека, напавшего на главу московской хельсинкской группы Людмилу Алексееву, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение побоев из хулиганских побуждений». И, как сообщили в ГУВД Москвы, задержанный 31-летний Константин Переверзев останется под стражей до суда. Накануне российский премьер-министр Владимир Путин и президент страны Дмитрий Медведев заявили, что к терактам в московском метро и в дагестанском городе Кизляр причастны одни и те же люди. Сначала Путин на заседании президиума правительства сказал, что не исключает, что действовали одни и те же бандиты. Позже на заседании Совета безопасности Медведев заявил, что теракты в Москве и Кизляре – звенья одной цепи. Цитата: «Целью террористов, заявил Медведев, является дестабилизация обстановки в стране, разрушение гражданского общества, желание посеять страх и панику среди населения». Конец цитаты. И сегодня наших слушателей мы спрашиваем, почему существует вооруженное подполье на Северном Кавказе? Еще раз напомню номера телефонов. Номер для СМС-сообщений 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Ну а в середине часа, как обычно, мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Как ответили на этот вопрос, почему существует вооруженное подполье на Северном Кавказе, жители Владимира, узнаем прямо сейчас. Опрос подготовил Роман Михайлов.
Потому что правительству это выгодно. Они за счет этого отмывают деньги. Ведь оружие, которое взрывают, в основном закупается на территории России. И сами потом на это налетаем.
Это, во-первых, наверное, психически ненормальные люди. А во-вторых, какая-то злоба на то, что ты живешь, а я хуже тебя вот живу. Я не могу власть владеть там и какими-то богатцами. Но ведь это же все от нас зависит.
Наверное, так это самое. Но они мстят. У них же там в крови это.
Такой народ, это у них уже исторически, наверное, сложилось, что они будут бороться последнего конца, и все у них есть, все у них будет, к сожалению.
Наверное, их уклад, образ жизни. Они все-таки борцы, и уму непостижимы. С этим, конечно, мириться нельзя, но их мнение тоже где-то давно учитывается.
Мне кажется, вот как сейчас пишут и говорят, у них ответная реакция на действия власти. То, что там новый представитель президента. Сколько там исчезает бюджетных денег, то есть их неофициально финансирует, кто-то ворует, им отдает. И потом еще за границей тоже очень помогает. Все же не любят, чтобы кто-то догнал и перегнал. Я думаю, что это и не скоро еще прекратится.
А это просто надо отношение к ним лучше иметь. Мы одного боевика убиваем, а они нам 10-20. С кем подружишься? Я с ними служил. Отлично. Подполковник в отставке.
Может быть, месть. Может быть, неустроенность в смысле работы, низкий уровень жизни. Или уже менталитет, наверное. Он тоже как-то там детишек с детства воинами воспитывает.
Надо работу людям там давать. Надо там предприятия строить, все, чтобы народ работал. Там все одна коррупция.
Вера, вы понимаете, несогласие наших, вот, как сказать, правителей. Вот.
Люди с восточной кровью, им просто энергии девать некуда.
Кавказ никогда не был спокойным. Как на Кавказе, сколько он существует, он все время, там все время шли войны. Мы, наверное, хотим заставить жить их мирно, но они, в общем-то, всю жизнь воевали. Джигиты, они в этом состоянии пребывают. Что сейчас? Нас же тоже много не строят, только мы не готовы подняться на вооруженный конфликт, а они готовы. Я думаю, они отвечают тем же оружием, что и мы.
Так, владимирцы отвечали на вопрос, почему существует вооруженное подполье на Северном Кавказе. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 16 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Москве и ряде российских регионов продолжают хоронить жертв терактов в московском метро, совершенных 29 марта. Тогда погибли 39 человек. В больницах Дагестана остаются 26 раненых при взрывах в Кизляре, произошедших в среду утром. В отношении человека, напавшего в среду на главу московской хельсинкской группы Людмилу Алексееву, возбуждено уголовное дело. Президент России Дмитрий Медведев проведет встречу с руководителями политических партий, представленных в Государственной Думе страны. Основной темой обсуждения станет борьба с терроризмом. В России с 1 апреля на 6,3% повышается страховая часть трудовой пенсии. Средний размер трудовой пенсии после повышения составит почти 7800 рублей. Страны-доноры и международные организации пообещали предоставить около 10 миллиардов долларов на восстановление Республики Гаити, пострадавшей от катастрофического землетрясения. 6 мировых держав достигли договоренности о совместной работе над списком новых санкций против Ирана, который отказывается прекратить ядерные разработки. Последним к работе над санкциями согласился присоединиться Китай. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Рост ксенофобии в России как следствие террористической угрозы. Ведущий программы Владимир Кармурза обсуждал с заместителем председателя Московского антифашистского центра Виктором Дашевским. Программа «Грани времени» сегодня в записи в 10 часов утра. Накануне в России прошли акции в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей гражданам страны право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование. В Москве, Петербурге и Владивостоке часть участников этих акций были задержаны. С подробностями Мумин Шакиров.
Под песни групп «Алиса» и «Кино» активисты прокремлевских организаций, преимущественно студенты подмосковных вузов, размахивали флагами и по команде ораторов выкрикивали лозунги «Нас не запугать! Вперед, Россия! Поколение вперед!» говорит студентка из Рязани Мария Меркушина.
Мы приехали, чтобы поддержать людей, которых люди родные пострадали или погибли в терактах. И своим присутствием здесь мы выражаем сочувствие этим людям. Также хотим сказать то, что мы, как представители активной молодежи России, знаем, что Россия сильная держава, мы не сдаемся, и происшествия в понедельник не сломили нашу волю.
В это же время около входа в метро «Маяковская», рядом с концертным залом имени Чайковского, собрались около 50 участников несанкционированной властями акции оппозиции и десятки журналистов с видео и фотокамерами. Милиция и ОМОН стали постепенно брать в кольцо эту группу людей и оттеснять с площади. Один из активистов прокремлевского движения «Местный» по имени Александр, глядя на эту картину, высказал свое отношение к оппозиционерам.
Я не считаю правильным после таких событий, даже если какая-то акция у них планировалась, эту акцию, тем не менее, делать.
Ближе к 6 часам вечера атмосфера на пятачке у входа в метро стала накаляться. Оппозиционеры стали собирать вокруг себя журналистов и давать комментарии. Вот как объяснил свое присутствие на Триумфальной площади координатор Левого фронта Константин Косякин.
Во-первых, мы и планировали прийти сегодня 31-го в 6 часов. Мы приходим мирно сюда, как граждане, имеем полное право прийти по закону. Хотя нам и запретили проводить, тем не менее, это традиции у нас, и мы будем постоянно приходить сюда в 18 часов. Добьемся, чтобы у нас все-таки митинг разрешили нас, и мы будем приходить и проводить митинг. А сегодня с нашей стороны никаких тут действий противозаконных не планируется.
Косякина окружили десятки корреспондентов, но он едва успел произнести еще несколько слов, как буквально был вырван из объятий журналистов и брошен в автозак. Оппозиционеров стали хватать одного за другим. Народ реагировал бурно. Так продолжалось около получаса. Любой, кто выкрикивал антипутинские лозунги или доставал плакат с надписью «Конституция 31», тут же привлекал внимание милиционеров и тотчас выдворялся с площади. В общей сложности было задержано около 30 человек, в том числе и один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Повезло известному правозащитнику Льву Пономареву. Он хоть и комментировал происходящее на площади, но не был задержан.
Я здесь как наблюдатель.
Я как наблюдатель.
Как наблюдатель?
улицу, оставьте, пожалуйста.
Я не успокоен.
Вы, уважаемый журналист,
я поддержал, заявление Алексеевой о том, что правозащитники не участвуют. Я пришел посмотреть, чтобы не было.
Не перекрывайте улицу.
Аналогичные события прошли и в других российских городах. На Невском проспекте в Петербурге милиция жестко пресекла акцию протеста, прошедшую в рамках всероссийской кампании в защиту 31-й статьи Конституции, рассказывает Татьяна Вольская.
Сначала казалось, что на акцию в защиту 31-й статьи Конституции, неразрешенную властями, собрались только 2-3 десятка организаторов, лимоновцев. Они успели провести минуту молчания в память погибших от взрывов в московском метро. А как только они начали произносить речи против правительства, милиционеры и ОМОНовцы, стянутые сюда в огромном количестве за несколько часов до акции, начали жестко хватать молодых людей и швырять в автобусы. После этого у акции появилось второе дыхание. На площадь успели подойти человек 200-300, в основном молодых. Посреди Невского остановилась громко гудя легковая машина с табличками 31 за стеклами. Два полковника милиции кричали на водителя. На людей в толпе второй раз побежали ОМОНовцы. Нескольких задержали. Но люди все равно долго не расходились, несмотря на многократные приказы милиции, переданные через мегафоны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На центральной площади Владивостока милиция действовала так же жестко, как и в Петербурге. Несанкционированная акция в защиту 31 статьи Конституции была разогнана ОМОНом. Несколько человек были задержаны. В Екатеринбурге и в Иркутске власти позволили представителям оппозиции выйти на улицы и провести митинги и пикеты в защиту 31 статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Слушателей «Свободы» мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. Час прессы на волнах «Свободы» наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи и в 7 утра. Звоните, пишите и присылайте СМС. В час дня ежедневно с понедельника по пятницу. Час прессы на волнах «Свободы».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в нашей программе время на постоянной рубрике «Сегодня в Америке». Повлияют ли действия президента США Барака Обамы на цены на нефть и газ? Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин.
Об инициативе, отнесенной некоторыми наблюдателями к разряду революционных, объявил в среду президент Обама. Он заявил о том, что его администрация готова отменить запрет на поиск и добычу нефти на прибрежном шельфе Атлантического побережья, Мексиканского залива и Аляски. Этот запрет существовал в течение нескольких десятилетий. Ожидается, что нефть и газ, добытые из американских недр в результате такого решения, могут сбить мировые цены на природные ресурсы. Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Президент Обама еще во время своей избирательной кампании 2008 года предложил комплексную энергетическую программу впервые за десятилетия американской экономической политики. Первое – это строительство впервые с 70-х годов ядерных реакторов для производства электричества. Второе – это бурение в береговых зонах для производства нефти из внутренних источников. Третье – это новые типы биологического топлива, более эффективные, чем этанол. И четвертое – это система электросетей, так называемая умная сеть, которая соединит все электростанции Америки. По ядерным реакторам решения, принятые с начала 2010 года, даны разрешения на строительство новых ядерных реакторов в штате Джорджия и в других местах. И государство помогает субсидиями и займами. И сейчас принято решение по крупномасштабному бурению в береговых зонах. В одном только Мексиканском заливе будет бурение на 100 тысяч квадратных километров. Это колоссальное пространство.
Словом, президент намерен осуществить то, что казалось недостижимым нескольким его предшественникам, и в самом деле снизить зависимость США от иностранной нефти.
Речь идет о том, чтобы действительно вытеснить отчасти иностранные источники энергии. Это нужно и по экономическим причинам, а по причинам национальной безопасности. И, кроме того, речь идет о том, чтобы вообще сделать источники энергии более конкурентными, нефть более дешевой, создать новые рабочие места. То есть это комплексная программа.
Можно ли выразить в цифрах, о чем говорит президент?
Речь идет о том, чтобы добыть 3,5 миллиарда баррелей нефти в одном только штате Флорида. Далее речь идет о нескольких миллиардах баррелей нефти в побережье в сторону от штата Виргиния. Таким образом, мы говорим об очень крупной добавке к мировому производству, может быть, 2% примерно от мирового производства нефти в конечном счете.
Это был профессор Михаил Бернштам. Выделить почти 10 миллиардов долларов на помощь Гаити пообещали международные доноры, рассказывает Алан Давыдов.
Более чем через два месяца после опустошающего землетрясения страна Гаити, прежде обладавшая репутацией несостоятельного государства, отчаянно нуждается буквально во всем. В среду представители 120 стран, международных и гуманитарных организаций собрались на конференцию в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, чтобы решить, как именно мир намерен спасать беднейшую страну западного полушария.
What we envision today...
Что мы рисуем сегодня в своем воображении, это полномасштабное национальное возрождение Гаити,
wholesale national renewal,
сказал генеральный секретарь ООН Пан Ги. Открывая конференцию, он и соведущая форума госсекретарь США Хиллари Клинтон обратились к странам мира с призывом внести пожертвования. Первые 2,5 миллиарда долларов из требуемых 10 США и Евросоюз пообещали выделить уже в первые минуты конференции. Однако существует сомнение в способности правительства Гаити распорядиться этими средствами по назначению. Предыдущие попытки оказания помощи потерпели провал. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала распорядиться направляемыми на Гаити средствами с наибольшей пользой для пострадавшей страны.
Если усилия по восстановлению будут медленными или неэффективными, если они будут отмечены конфликтом, если они будут недостаточно скоординированы или открыты для контроля, проблемы, от которых долгие годы страдали гаитяне, могут обернуться взрывом с последствиями регионального и глобального масштаба. Гаити нуждается в новом сейсмоустойчивом жилье, портах, дорогах, водопроводе и системе очистки. Американский высокопоставленный представитель в лице бывшего президента Билла Клинтона возглавляет усилия по сбору средств и гуманитарной помощи под флагом ООН. Чета Хиллари и Билл Клинтоны опять в центре всеобщего внимания. Особенно энергично Клинтон отстаивает необходимость притока частных инвестиций на Гаити. В частности, он сумел убедить компанию Coca-Cola взяться за проект стоимостью в 7,5 миллионов долларов по производству в Гаити сока манго.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Радио «Свобода».
Сегодня в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Алекс Гольдфарб представляет книгу «Саша, Володя, Борис. История убийства». Мелисса Алфейн рассказывает о своем издательстве «Пушкин Пресс». «Зинзивер» – журнал для тех, кто напуган. И эссе Бориса Парамонова «Шкловский, Данин, Ксюша, Собчак». Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 2 часа дня. Ну а после краткой сводки новостей в эфире нашей программы «Время свободы». Интервью о возможных причинах террористических актов в Москве и Кизляре. Звонки в студию начинаем принимать. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, как вы считаете, почему существует вооруженное подполье на Северном Кавказе? Номер для смс-сообщений 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 10 46. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. На нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru вы также можете ответить на этот вопрос. Еще раз повторю его. Почему существует вооруженное подполье на Северном Кавказе? В Москве 8.30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве и ряде российских регионов продолжают хоронить жертв терактов в московском метро, совершенных 29 марта. Тогда погибли 39 человек, пострадали 95. Ответственность за теракты взял на себя лидер чеченских экстремистов Док Умаров. В отношении человека, напавшего в среду на главу московской хельсинской группы Людмилу Алексееву, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение побоев из хулиганских побуждений». Молодой человек ударил 82-летнюю Алексееву по голове, когда правозащитница возлагала цветы на станции метро «Парк культуры» в память о жертвах недавнего теракта. В России с 1 апреля на 6,3% повышается страховая часть трудовой пенсии. Сообщается, что средний размер трудовой пенсии после повышения составит почти 7800 рублей. Страны-доноры и международные организации пообещали предоставить около 10 миллиардов долларов на восстановление Республики Гаити, пострадавшей от катастрофического землетрясения. 6 мировых держав достигли договоренности о совместной работе над списком новых санкций против Ирана, который отказывается прекратить ядерные разработки. Последним к работе над санкциями согласился присоединиться Китай. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун начинает сегодня визит в страны Центральной Азии. Первым пунктом поездки Пан Ги Муна станет Туркмения, где он проведет переговоры с руководством этой страны. Иран отверг обвинения во вмешательстве во внутренние дела Ирака. Бывший иракский премьер Ияд Аллауи, сторонник которого одержали победу на парламентских выборах 7 марта, обвинил Иран в попытках повлиять на формирование новой правящей коалиции.
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Накануне российский премьер-министр Владимир Путин и президент страны Дмитрий Медведев заявили, что к терактам в московском метро и дагестанском городе Кизляр причастны одни и те же люди. Сначала Путин на заседании президиума сказал, что не исключает, что, цитата, «действовали одни и те же бандиты». Позже на заседании Совета Безопасности Медведев заявил, что теракты в Москве и Кизляре – звенья одной цепи. Целью террористов, отметил Медведев, является дестабилизация обстановки в стране. По последним данным, в результате двух взрывов в Кизляре погибли 12 человек, около 30 были ранены. В обоих случаях предположительно действовали террористы-смертники. Жертвами двух взрывов, которые произошли в понедельник на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры», стали 39 человек. 95 получили ранения и травмы. После взрывов в московском метро в Ингушетии начали проверять семьи боевиков, чтобы выяснить, причастны они или нет к этим терактам. Как проходят эти проверки и не нарушаются ли при этом права людей? С этим вопросом корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина обратилась к одному из лидеров ингушской оппозиции Магомеду Хазбиеву.
Если эти проверки проводятся, это уже нарушение, это уже оскорбление этих семей. Тут многих просто все знают. Просто так это клеймо ваххабизма, терроризма. Сотни людей убитых, тысячи даже убитых, сотни пропавших, тысячи сидят за пределами республики в разных тюрьмах России, которых судили по статье «Терроризм». Евкуров мгновенно взял это на себя и решил проверять тут всех. Я думаю, если у руководства республики и парламента республики были бы такие люди, как в Чечне, как председатель парламента Чечни, который мгновенно отреагировал на высказывания федеральных служб, на высказывания кремлевских чиновников и сказал, что хватит нам давать пощечину, мы можем ответить кулаком, у террористов нет нации. Должен быть такой правитель, должно быть такое руководство республики, чтобы вот так четко и ясно отвечать высказывания, которые объявляют целые народы террористами. А что они больше могут сказать? Они знают, откуда ждать удара. Там, где они терроризировали, оттуда они ждут удара. И вот сразу же автоматически они говорят, что вот могли сделать это, могли сделать те.
Как вы считаете, почему на Северном Кавказе существует вооруженное подполье?
Вопрос, если поставлен был бы по-другому, был бы логичнее. Кто создал это подполье? Не почему он существует, а кто его создал. Ведь не было его. Ведь мы жили в мире, ведь кавказские народы, чеченцы, ингуши воспевали. Многие поэты не только России, но и мира, и писатели всего мира писали о благородстве, о мужестве этого народа, о гостеприимстве этих народов. А сегодня из них сделали террористов и бандитов. Кто их сделал? Кто устроил террор на Кавказе? Кто убивал целыми семьями, насиловал женщин, издевались над детьми, над мужчинами, над взрослыми стариками? Кто это сделал? Кто породил террор? Кто террором породил террор? Кто насилием породил насилие? А породили российские спецслужбы, породили российские горе-политики до тех пор, пока вот эта политика, неправильная политика, политика двойных стандартов, грязная политика по отношению к кавказским народам не прекратится, пока не перестанут посылать сюда своих горе-героев России и горе-генералов, которых посылают сюда командовать и рулить республиками, которые не знают, что здесь происходит и каким образом нужно все это остановить, все это будет продолжаться. И только будет с каждым днем все больше и больше нарастать эти настроения и пополняться ряды банд подполья.
С лидером ингушской оппозиции Магомедом Хасбиевым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гиниатуллина. Сейчас заработал телефон в студии 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, почему существует вооруженное подполье на Северном Кавказе. Напомню также номер для СМС-сообщений 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru и наш адрес нашего интернет-сайта www.svobodanews.ru. Там вы также можете ответить на этот вопрос, почему, по вашему мнению, существует вооруженное подполье на Северном Кавказе. Вопрос вы можете найти в верхней части экрана. Мы получили несколько сообщений уже. Роза пишет нам: вот многие годы продолжающиеся теракты в России, несомненно, звено международной мусульманской организации, которая во всех нестабильных точках использует людей, которым негде работать, пользуясь их верованием и психологией. России необходимо в кратчайшие сроки объединиться с Америкой и другими странами в борьбе против этой угрозы для всего мира. У нас есть и звонки. Владимир до нас дозвонился из Москвы первым. Владимир, здравствуйте. Ваше мнение.
Доброе утро. Доброе утро, Свобода. Вы понимаете, я, конечно, ни на йоту не поддерживаю именно вот эту форму отношения теракты, но именно отвечая на ваш вопрос, что заставляет человека, что заставляет гражданина страны свои отношения с государством перейти на самый низкий уровень. Это уровень агрессии и террора. Это то плечо, которое есть до этого отношения. Это социальная форма. Это надо четко видеть. А она основывается на неких этнических постулатах, которые при так сказать, формировании страны Российской Федерации были не учтены. Ведь не секрет, что я неоднократно уже говорю, что такой страны Российской Федерации ее не было. Это создание штучное. Значит, если мы создаем страну, мы должны создать такой федеративный договор, чтобы даже на секундочку ни одной национальной формирования, ни одного национального формирования не возникло даже мысль взять в руки оружие. А в первую очередь это нужно, чтобы социально человек на всей территории Российской Федерации чувствовал себя как гражданин. И мотивация у него находиться в положении гражданина была архивысокая.
Спасибо, Владимир, за звонок. Дадим высказаться и другим нашим слушателям. Иван пишет нам: малограмотность и авантюрность руководства в Москве – это причина существования вооруженного подполья на Северном Кавказе. Еще одно сообщение, которое пришло к нам на пейджер 660-1046. Борис пишет: подполье на Кавказе существует, потому что у нас прозрачные границы на южном рубеже. Ну, не может квартира быть благополучной, если на входной двери нет замка. К вам обязательно придут бандиты, рано или поздно. В данном случае замок – это и есть граница. Еще один звонок из Мичуринска. Николай, вы в прямом эфире. Как вы считаете, почему существует вооруженное подполье на Северном Кавказе?
Ну, я считаю, что вооруженная исламская оппозиция, вот, она существует по афганскому образцу. Раз агрессор есть, неважно, там русский или кто, то, естественно, будет оппозиция с оружием выступать. А кремлевские временщики, они излишне страдают вот этой имперской амбициозностью, то они поднимают с колен Россию, то еще чего-то. Вот пока они осознают свою ущербность, свою недальновидность и свою вот эту ничтожность, до тех пор будут давать по рейлу русским. Все.
Это был звонок из Мичуринского от Николая. Прочитаю несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Иван из Ульяновска пишет: вооруженное подполье на Северном Кавказе должно существовать до тех пор, пока родная земля оккупирована врагом, или смерть, или свобода – лозунг для любого оккупированного народа. И тут же еще один наш слушатель пишет: это естественная реакция свободолюбивого народа на те зверства, что учиняли войска во время так называемых зачисток. Ведь там, наверное, нет ни одной семьи, кто бы не потерял близких и родных. А месть по законам гора никто не отменял. Вспомните Великую Отечественную войну, ведь то же самое делали советские патриоты, но только против фашистов. И это было героизмом для нас, а для немцев они также были, хотя тогда и не было этого слова, террористы. И это так, если действительно террористы были с Северного Кавказа, а это еще нужно доказать. пишет на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru один из наших слушателей. Сейчас послушаем мнение Анатолия из Татарстана. Анатолий.
Доброе утро, здравствуйте. Я бы так сказал коротко. Главной террористической бандой или организацией является само государство, которое терроризирует каждый день. Допустим, если она будет относиться к своим гражданам и подозревать каждому гражданине не русские, ну, не славянской внешности, террориста, до этих пор будут вот такие банды, ну, как существовать. А пусть имеют свое отношение к Путину, ну, говнюк, короче. Нельзя так относиться к своим гражданам, понимаете?
Это был звонок из Татарстана. Анатолий был в прямом эфире. Ну что ж, в этом часе мы, к сожалению, не успеем больше принять ни одного звонка. Ровно через час вновь заработает телефон в нашей студии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Утренний информационный выпуск программы «Время свободы» продолжит выпуск новостей экономики. С ними вас познакомит наш экономический обозреватель Сергей Синицкий.
Президиум правительства России одобрил планы выпуска государственных еврооблигаций для размещения на зарубежных финансовых рынках. Общий объем выпуска составит 17,8 миллиарда долларов. Это максимальная сумма, предусмотренная программой внешних заимствований страны на 2010 год. К концу 2009 года государственный внешний долг России составил 30 миллиардов долларов или 6,5% общей внешней задолженности страны. Доля иностранцев среди всех работающих в России с учетом теневой трудовой миграции может составлять примерно 10%, отмечается в специальном докладе Фонда народонаселения ООН. Это примерно столько же, сколько в Германии или Австрии. Из доклада следует, что общее количество трудовых мигрантов в России может превышать 8 миллионов человек, из которых только каждый третий имеет официальную регистрацию. По данным Федеральной службы статистики, общее количество занятых в России к концу февраля превышало 68 миллионов человек, что составляет 91% численности экономически активного населения страны. Инфляция в России за период с 1 по 29 марта составила 0,7%, а в целом с начала года 3,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в начале прошлого года рост потребительских цен в стране составил к 29 марта 5,3%. Инфляция в 16 странах еврозоны в марте составила 1,5% к уровню марта прошлого года, сообщил Евростат. В феврале рост цен здесь не превышал 0,9%. В 2009 году в еврозоне в течение 5 месяцев подряд отмечалась дефляция, то есть общее снижение цен. Их рост возобновился лишь в ноябре. В Великобритании вчера завершилась программа льготного обмена старых автомобилей на новые, продолжавшаяся ровно год. За автомобиль старше 10 лет его владелец получал из бюджета доплату в 2000 фунтов, то есть 3000 долларов, на покупку нового. Всего в рамках программы в стране было куплено 400 тысяч новых автомобилей, почти 20% от всех проданных в Великобритании с начала апреля прошлого года. По данным правительства, каждый второй участник программы никогда ранее не владел новым автомобилем.
Новости экономики вам представил Сергей Синицкий. Курс доллара на сегодня 29,49, евро 39 рублей 57 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и ряде российских регионов продолжают хоронить жертв терактов в московском метро, совершенных 29 марта. Тогда погибли 39 человек. В больницах Дагестана остаются 26 раненых при взрывах в Кизляре, произошедших в среду утром. В отношении человека, напавшего в среду на главу московской хельсинкской группы Людмилу Алексееву, возбуждено уголовное дело. Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня встречу с руководителями политических партий, представленных в Государственной Думе. Основной темой обсуждения станет борьба с терроризмом. Страны-доноры и международные организации пообещали предоставить около 10 миллиардов долларов на восстановление Республики Гаити, пострадавшей от катастрофического землетрясения. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в программе «Время свободы» обзор центральных российских газет. Ко мне в студию пришла Валерия Шабаева, наш обозреватель. И я вижу, что тема террористических актов на территории России одна из главных на первых полосах.
Да, теперь уже к московскому взрыву добавился Кизлярский. И вот заголовок из «Известий» — «Тактика двух взрывов, два мощных взрыва», пишет издание, прогремели вчера в Кизляре. Террористы-смертники подорвали себя, 12 человек погибли, 29 ранены. Премьер-министр Владимир Путин уже предположил, что это дело рук той же банды, что устроила взрывы в московском метро. И это, как пишет «Известия», действительно так. Даже если эти люди не были знакомы между собой и входили в разные джамааты, это все равно одна банда. Ее цель — поссорить Северный Кавказ с остальной Россией и запугать тех жителей региона, которые сотрудничают с федеральной властью, пишут «Известия». Ну и об этом же публикация в газете «Коммерсант». «Взорвавшееся звено», гласит подзаголовок, а подзаголовок «Теракты в Дагестане считают продолжением московских». Вот руководство страны и правоохранительные органы связали вчерашние взрывы с терактами, совершенными в московском метро. По оперативным данным, всех участников этих нападений успел подготовить до своей ликвидации русский ваххабит Александр Тихомиров, он же Саид Бурятский, пишет газета «Коммерсант». Ну, это в том, что касается терактов, но это не единственная тема сегодня на первых полосах изданий. Вот центральная публикация в «Коммерсанте» сегодня озаглавлена «Заключение из правил. Агентство по страхованию вкладов начинает борьбу с недобросовестными аудиторами», как стало известно изданию. Агентство намерено в суде добиваться признания недействительными заключения и запретить деятельность аудиторской компании «Аконт». Агентство ссылается на то, что «Аконт» выдал банку за полгода до банкротства два противоположных аудиторских заключения – «Хорошее» и «Плохое». Агентство намерено поставить иски против недобросовестных аудиторов на поток и уже начало составлять списки таких компаний. Крупные, но ничтожные – это газета «Ведомости». Крупные сделки «Газпрома», «Газпромнефти», «Новатэкосистемы» и других компаний по приобретению активов могут быть признаны ничтожными из-за нечеткой трактовки понятия «группа лиц». Чиновники обещают поскорее устранить пробел в законодательстве, пишет газета «Ведомости». Новые «Известия» поднимают тему сортировки и переработки мусора. Грязное это дело. И грязное оно в связи с тем, что в России до сих пор нету грамотной системы вот этой самой сортировки и переработки мусора. Ну и любопытная публикация в «Известиях», о которых я уже говорила. Россия, оказывается, если и не родина слонов, то во всяком случае родина разумных людей. Homo altaiensis озаглавлена эта публикация. Научный мир потрясла сенсация. Ученые Института археологии и этнографии сибирского отделения РАН открыли новый вид человека, который жил на территории Сибири в одну эпоху с неандертальцами, и Homo sapiens sapiens, с человеком современного типа. Вот о подробностях сегодня в «Известиях».
Спасибо, Валерия. Еще несколько тем из свежих российских газет ровно через час, примерно в 9:45. Ну а мы переходим к рубрике «Городской репортаж». В Екатеринбурге оказался под угрозой разрушения памятник истории. В непосредственной близости от дома-музея писателя Павла Бажова собираются строить многоэтажное общежитие для студентов музыкального училища. Сотрудники музея опасаются, что старинный дом не переживет этой стройки. С подробностями наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Павел Бажов известен своими уральскими сказами. Он автор таких произведений, как «Малахитовая шкатулка» и «Каменный цветок». В 1914 году писатель построил себе в Екатеринбурге дом, в котором позже, в 1969 году, открылся его музей. Сейчас этот район Екатеринбурга очень плотно застроен. Здесь большое количество современных многоэтажных зданий. Сотрудники музея давно жалуются на бурное строительство, а недавно стало известно о том, что рядом с музеем будет построено общежитие для музыкального училища имени Чайковского. Заведующая домом-музеем Бажова Надежда Тарасова отмечает, что состояние дома и так оставляет желать лучшего. И если рядом начнется масштабная стройка, то он может ее не пережить.
Само строительство, нам уже говорили эксперты, это будет и вред и дому, и саду, такое запыление, что ли. Потом это вибрация, которая, несомненно, на музей подействует. Рядом с домом Бажова у нас и сад, там многие деревья еще им были посажены. Сад тоже пострадает. То, что, в общем-то, нам нужно хранить, потому что музей-то у нас, в общем-то, уникальный по своей подлинности, то вот получается, что мы подвергаем вот такой опасности.
Музыкальное училище имени Чайковского тоже уникальное в своем роде учреждение. Ему скоро исполняется 100 лет, и до сих пор у него нет общежития. Студенты, большинство из которых иногородние, вынуждены либо ездить домой, либо снимать квартиры. Как сказал нам директор училища Виктор Пастухов, проект общежития разработан так, чтобы оттенить достоинство дома-музея Бажова. Кроме того, из всех рассмотренных площадок это оказалось самой оптимальной, отметил Пастухов.
Вопрос решался на совместном заседании правительства Свердловской области, администрации города Екатеринбурга. Это самое более-менее приемлемое место. До этого было рассмотрено 8 мест. Там различные коммуникации, перенос которых бы увеличил практически в полтора раза увеличил стоимость объекта. И вот это учебное заведение 100 лет будет праздновать, и до сих пор нет общежития. Вы как считаете, нормальная ситуация?
Сотрудники музея признают, что ситуация ненормальна, но решать ее за счет дома Бажова нельзя. О планах построить здесь 12-этажное здание стало известно еще летом 2009 года. Тогда родственники Павла Бажова, в том числе внук Егор Гайдар, написали письмо свердловскому губернатору Эдуарду Росселю, и тот, по словам Надежды Тарасовой, пообещал перенести строительство. Однако позже в Свердловской области сменилась власть, и, судя по всему, о пересмотре планов речи уже не идет. В администрации Екатеринбурга нам сказали, что и музыкальное училище, и музей Бажова находятся в ведении Министерства культуры. По словам пресс-секретаря мэрии Константина Пудова, городским властям пришлось согласовать этот проект.
Министерство культуры обратилось в администрацию города с просьбой согласовать данное размещение объекта. И тот, и другой объекты подотчетны Министерству культуры. И поскольку там земли общего пользования, администрация города не имела права отказать Министерству культуры.
Подобные архитектурные скандалы в Екатеринбурге в последнее время возникают с завидной регулярностью. К примеру, в прошлом году в центре города ночью был снесен дом инженера Ярутина, памятник истории. Было возбуждено уголовное дело, которое расследуется до сих пор. Специалисты уже давно говорят о том, что исторический Екатеринбург практически безвозвратно потерян. С середины 90-х годов в городе идет масштабная застройка, и за это время огромное количество памятников культуры было уничтожено, причем часто абсолютно варварским способом, говорит почетный академик Российской академии художеств, историк Евгений Ройзман.
Город очень качественный был изначально. Это была плановая застройка. Таких городов в России немного. Это именно города первой половины 18 века. И после революции безграмотно он потом застраивался. Ну, конечно, самое страшное произошло, когда начался строительный бум со второй половины 90-х годов. Просто не жалели город. Причем усадьбы просто сжигали. И центр города уже прежним не будет никогда не восстановить. Хотя вся эта каменная архитектура, она списывалась бы в любой облик. Ее можно было списать.
Козьмин отметил, что если бы на то была воля власти, то исторический облик Екатеринбурга можно было бы сохранить. Ну а что касается дома-музея Павла Бажова, то, скорее всего, стройка рядом с ним начнется в ближайшее время. Уже идут изыскные работы и установка строительных заборов. Сотрудники музея написали несколько обращений в различные инстанции. Они просят хотя бы провести экспертизу перед началом этих работ. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
В завершении первого часа программы «Время свободы» несколько слов о спорте. Московский ЦСКА, первая российская команда, впервые за последние 14 лет вышедшая в 1/4 финала главного футбольного турнира Европы, Лиги чемпионов, накануне сыграл первый матч с итальянским «Интером» в Милане. Сейчас к нам подключился наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте. После поражения 0-1, насколько высоки шансы ЦСКА впервые в российской истории пробиться в полуфинал Лиги чемпионов?
Доброе утро, Михаил. Шансы, конечно, есть. Счет 0-1 после первого матча на чужом поле по всем канонам Еврокубков, конечно, оставляет ЦСКА неплохие шансы на победу по итогам двух встреч. По счету, конечно, да, но по игре, честно говоря, сомнительно, что ЦСКА сможет пробиться в полуфинал. По крайней мере, по уровню вчерашнего матча этого никак нельзя сказать. Если и были у ЦСКА шансы забить на чужом поле, то только, может быть, в редких контратаках в одном из моментов Томаш Нецет выходил 1-1 с вратарем Интера, но успеха добиться не смог. Между тем, Интер не забил их еще раза 3-4, может быть, по случайности, а может быть, просто ввиду того куража, который, конечно же, посетил вчера вратаря сборной России ЦСКА Игоря Акинфеева, но и одного из братьев Березутских, который вынес мяч из пустых ворот. По игре, по общему ходу матча ЦСКА, конечно, очень заметно уступал Интеру. Впрочем, так и должно было быть в матче в Милане на знаменитом стадионе Сан-Сиро. Конечно, ЦСКА, тем более впервые играя на таком уровне в четвертьфинале Лиги чемпионов, конечно, не смог продемонстрировать все свои качества, которые он часто демонстрирует в чемпионате России. Но, конечно, уровень турниров несопоставим. Надо сказать, что Леонид Слуцкий, главный тренер ЦСКА, в принципе, хорошо поставил игру на этот матч. Очень уверенно выстроил оборону. И хотя на поле не было некоторых игроков-армейцев, например, традиционно отсутствующего в последнее время лидера ЦСКА Алана Дзагоева, в начале игры его не было, потом он вышел на замену. Тем не менее, ЦСКА в центре поля удерживал игру, по крайней мере, в первом тайме. В конце матча, минут последние 20-25, Интер просто подавил ЦСКА своей активностью, и только плотная и насыщенная оборона армейцев и изрядная доля везения, надо добавить, спасла ЦСКА от разгрома.
Алексей, так... у нас осталось совсем немного времени. Давайте назовем результаты остальных матчей четвертьфинала.
Остальные матчи, просто там очень яркие имена. Арсенал-Барселона 2-2. Вчера был матч просто выдающийся, отмеченный для российских болельщиков еще и травмой Андрея Аршавина. Это, между прочим, повторение недавнего финала Лиги чемпионов 2006 года. Арсенал-Барселона. А накануне играли Бавария и Манчестер Юнайтед. Бавария выиграла 2-1. И Бордо-Лион. Бордо победил 3-1. Так что здесь... в принципе, уже близко к истине. А вот в матче Баварии и Манчестер Юнайтед, конечно, ничего не ясно, но, скорее всего, в финале будут Манчестер Юнайтед и Бордо, а со стороны той, где играет ЦСКА, я уверен, что Интер все-таки выиграет по итогам двух встреч. Ну, а Арсенал-Барселона, лично я ставлю на Барселону.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире был спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов. Во втором части программы «Время свободы» поговорим о расследовании терактов в дагестанском Кизляре и о встрече президента Медведева с представителями партий, представленных в парламенте.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах
9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».